Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели. Каждую неделю мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую тему. Ну, в этом году, с самого начала года, значительная часть наших программ посвящены так или иначе, напрямую или косвенно, украинскому кризису, который, к сожалению, никак не сбавляет обороты и затрагивает, на самом деле, уже давно не только Украину и не только Россию, но, в общем-то, уже давно вписался и в международный, и в европейский контекст. Вот сегодня мы решили, отталкиваясь от ситуации на востоке Украины и вокруг нее, поговорить, в принципе, о феномене постсоветского, о том, что это такое, почему, собственно говоря, постсоветский мир оказался сейчас в такой непростой ситуации, какие черты этой модели, которая более 20 лет, уже почти четверть века, существует на территории бывшего Советского Союза, какие черты для нее характерны, что это вообще такое и в какую сторону развивается постсоветское пространство, во всяком случае его европейская часть. Тема, конечно, широкая, но я бы предложил своим коллегам, своим собеседникам, я их сразу же и представлю, это участники проекта «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Я хотел бы предложить пойти методом, обратным методу Шерлока Холмса, то есть от частного к общему. Начнем мы с Украины, с востока Украины, как примера, ну, вот такого самого острого кризиса постсоветской модели, кризиса, уже вылившегося, к сожалению, в вооруженное противостояние, де-факто в войну. Одна из участниц нашей сегодняшней беседы, Александра Вагнер, вот буквально на днях вернулась с востока Украины. Она была в Луганской и в Донецкой областях, видела все это своими глазами. Вот для начала, Саша, я хотел бы попросить вас рассказать о ваших впечатлениях, о том, собственно говоря, какие, на ваш взгляд, наиболее существенные черты этого противостояния. Кто кому противостоит? Есть ли там какая-то такая четкость в этом отношении? Или это такой хаос, который характерен для большинства гражданских войн, в котором очень непросто разобраться? Вам слово.
Наверное, начну с того, что, в общем-то, противостояние более-менее понятно между кем, и несмотря на то, что действуют на территории Луганской и Донецкой области, насколько я понимаю, разные вооруженные формирования, все равно действуют они приблизительно с одной и той же целью, и в Луганске, например, где мне удалось пообщаться с сторонниками так называемой Луганской Народной Республики, они воспринимают приход украинской армии на территорию этой области как оккупацию, и поэтому они говорят о том, что они будут противостоять этой оккупации. То есть они воюют за независимость этой...
От страны, в которой они жили 23 года?
Да, да, по сути дела так. Но не все жители этих областей разделяют такую точку зрения. Вот когда начинаешь спрашивать у обычных людей, за что они голосовали, да, на этом референдуме, то оказывается, что многие из них, например, вот в случае с Луганской областью, не видели этого акта, за который они голосовали. В листке на референдуме стоял вопрос, согласны ли вы с актом о самоопределении. Я точно не помню его формулировку, но, в общем, текста этого акта никто, как выяснилось, не читал. Очень многие голосовали на этом референдуме с надеждой на вступление в Россию, что их надежды, в общем-то, не оправдались. И теперь они говорят, что мы не хотим жить на независимом вот этом образовании, а мы хотим, значит, с Украиной. То есть они понимают, что таким осколком им будет сложно выжить.
Ну, насколько я понимаю, голосовали в основном только те, кто хотел проголосовать «за». А насколько велика была их доля? Потому что даже официальный Киев, я видел цифры, которые называл исполняющий обязанности президента Украины Турчинов, он признал, что там голосовало, ну, где-то от четверти до трети населения в этих обеих областях. Это реально?
Я думаю, что, возможно, да. Возможно, где-то треть населения и принимали участие в голосовании. Но очень многое зависит от того, о какой конкретной территории мы говорим. Да? В некоторых городах влияние этих так называемых республик очень сильно, а в некоторых оно вообще не чувствуется. Поэтому я думаю, что, конечно, далеко не все население этих областей принимало участие в референдуме. Это, я могу сказать, что менее половины.
А на вопрос, вот чья власть? Там применительно в каждом конкретном городе можно дать четкий ответ? Или там вообще так, что, условно говоря, какие-то кварталы контролируют повстанцы, назовем их так, какие-то кварталы правительственные войска, и все вот так перемешано? Насколько эта линия разграничительная четкая?
Ну, и в крупных городах Луганск и Донецк, они полностью отданы вот этим новым самопровозглашенным республикам. Я там не встречала ни одного украинского военного. А что касается Донецка и других городов, то есть информация, многие об этом говорят, о том, что, например, милиция перешла на сторону этих так называемых республик народных. Мне сложно действительно утверждать, потому что я лично ни с кем из них не говорила, но вот на митинге, который проходил в Донецке, на котором я присутствовала, это был митинг по случаю образования так называемой Новороссии, там милиция присутствовала, этот митинг охраняла.
А скажите, вот Новороссия, то есть они сами, вот эта сторона, так сказать, добивающаяся отделения от Украины, как бы четко еще не определилась? Вот есть две так называемые народные республики, а есть еще вот этот проект Новороссия. Это что? Это какие-то альтернативные проекты или это как бы предполагается, что две эти республики сольются во что-то одно? Что там происходит?
Ну, я так понимаю, что Новороссия, ну, судя по крайней мере и по карте, которая очень широко везде в интернете опубликована, это, значит, попытка создать, в общем, из половины, практически больше половины территории Украины, такое как бы новообразование Новороссия. Однако вот в газете, которую мне удалось взять на этом митинге, там, в общем-то, довольно осторожно говорится об отделении каком-либо. Там вообще таких слов нет. Там есть слова о том, что это общественно-политическое движение. То есть, на самом деле, мне кажется, что сейчас вот в этих восточных республиках сошлись разные люди разных взглядов, с разными целями, с разными идеями. И вот каждый, там, скажем так, представитель этой группы пытается какие-то свои идеи вот в этой обстановке, можно сказать, и хаоса в определенной степени, эти идеи свои продвинуть. Вот, поэтому мне кажется, что нельзя вообще в данном случае говорить о том, что какие-то из этих идей могут, скажем так, воплотиться в жизнь, потому что они все настолько разрознены, и мнения настолько разрознены и у жителей, и у тех людей, которые эти идеи отстаивают, что мне кажется, что там очень сложно разобраться, кто и что предлагает.
То есть я вас правильно понял, что какой-то четкой программы там не прослеживается. Есть некое недовольство, неприятие киевской власти. Хорошо, а вот если брать социальную какую-то составляющую, ну, с национальной составляющей этого протеста, этого движения вроде бы понятно. Она там была во многом спровоцирована очень неуклюжими действиями новых властей сразу после бегства президента, бывшего президента Януковича, когда там они с языковым законом очень резко попытались изменить. То есть, вроде бы, некий такой бунт русскоязычных против потенциальной, возможной некой резкой украинизации, которой они испугались. А социальная составляющая там есть? Это же ведь не богатые, насколько я понимаю, регионы.
По моим наблюдениям, люди, которые работают на каких-то крупных предприятиях, имеющих отношение, скажем, вот к нескольким крупным олигархам, которые вот в этих областях имеют большие активы, они, естественно, выступают за единство Украины, поскольку они понимают, что в случае, если эта территория либо получит независимость, либо даже, может быть, и куда-либо присоединяться, это все равно будет непризнанная территория, это будет территория, на которой будет вот этот вакуум правовой, и эти люди, естественно, понимая это, выступают резко против каких-либо вот этих республик и так далее. У меня сложилось впечатление, что самые ярые сторонники этих республик это в основном люмпен, то есть это либо люди, у которых нет работы, либо люди, которые имеют очень низкое положение в обществе.
Вот, городские низы,
и так далее. Да, но мне кажется, да, но мне кажется, что речь даже не идет о количестве как бы средств, которые они зарабатывают, потому что вот я была во время президентских выборов в таком небольшом городке Селидово под Донецком.
Президентских выборах украинских.
Украинских,
да. То есть там они прошли?
Они прошли. Городке. Там в некоторых районах они прошли в Луганской области и Донецкой области. И там действительно люди живут очень бедно по сравнению с Донецком. И это было видно во всем, но при этом те, кто приходил на выборы, да, те люди, которые хотели проголосовать, скажем так, это представители интеллигенции были в основном. И вот они там либо врачи, либо какие-то учителя, либо вот преподаватели, там есть несколько техникумов.
И они были как бы за единство Украины.
Да-да, они в основном, да, были за единство Украины и хотели голосовать на выборах.
То есть можно сказать, что есть некая все-таки, некая даже, ну, социально-классовая.
Я бы сказала,
граница,
что
да?
Существует социально классовая. У меня сложилось впечатление, что существует социально-классовая граница среди тех, кто поддерживает и не поддерживает происходящее.
Черта именно постсоветского общества, она просто здесь проявляется очень, ну, говоря словами классика, весомо грубо зримо. Вот этот коктейль идей, представлений, какой-то ностальгии. Там же, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, и очень популярная идея, ну, какого-то такого советского, что ли, возрождения, как бы такая тоска по советскому строю, да?
Да, да. Это, кстати, было заметно очень во многом. Например, вот в лагере Луганской, так называемой Луганской Народной Республики, там развивался флаг Украинской ССР.
Все-таки Украины, но советской.
Да, Украины, но советской. При этом, собственно, сторонники, которые были в этом лагере, сторонники этого движения, они говорили о том, что они за независимость, то есть за существование независимой Луганской Народной Республики. Потом, в общем, тоже интересно было, я когда на пути в Луганск на поезде, я видела, поезд ехал вдоль такого широкого шоссе, который соединяет Луганскую область с соседними областями. Там было несколько блокпостов, на которых развивались красные флаги. И когда я сказала об этом тем, кто присутствовал в этом лагере, они сказали, что это наши флаги. То есть, и вообще в Луганске, мне кажется, что вот эта вот связь с, скажем так, с Советским Союзом, да, или ностальгия по Советскому Союзу, она мне даже показалась сильнее, чем в Донецке, потому что вот в Луганске очень много в оформлении, там, я не знаю, кафе небольших или там каких-то магазинов, очень много вот каких-то элементов, связанных вот с не знаю, советскими плакатами, с какими-то советскими лозунгами, с фотографией Кремля московского, то есть вот это вот там действительно присутствует до сих пор. В Донецке вот именно такой ностальгии советской, она тоже присутствует, поскольку все самые важные митинги проходят на площади Ленина, где стоит огромный памятник Ленину, и там присутствует палатка Коммунистической партии Украины. Я так понимаю, что часть сторонников Коммунистической партии Украины выступает вот за эту Новороссию, по крайней мере, на митинге там были сторонники этой партии. Но все равно в Луганске, конечно, мне показалось, что это намного сильнее.
Ну что же, вот из этого рассказа Саши, мне кажется, создается такое впечатление, что вот в этой ситуации, которая сложилась на востоке Украины, очень четко, ярко проявились многие черты постсоветского общества. Это смесь представлений, это какая-то такая нечеткость, некий такой коктейль из прошлого, настоящего и очень смутных представлений о будущем. Кирилл, как бы вы определили вот, ну, то, что можно назвать постсоветизмом с точки зрения именно идей и массовых представлений?
Ну, вы знаете, когда, назову это так, постсоветский проект на территории бывшего СССР, ну, не всей, конечно, да.
Ну, мы будем сразу условимся, мы говорим в основном о восточноевропейской, скажем так, части бывшего, да, Советского Союза. Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, вот так где-то.
Молдавия, да, немножко, наверное, Казахстан, да, да, и да, так, да, далее. Но вообще мы можем сейчас уже каким-то образом более, ну, скажем так, отчетливо и формализованно сказать о том, что такое было постсоветское или чем был постсоветский проект, потому что он кончился. Всегда же очень легко говорить о том, что уже кончилось, да, ретроспективно. Вот оно на ладошечке лежит. А важность того, что произошло на Украине, помимо, естественно, чрезвычайной важности для украинской истории и украинского населения, также важность, естественно, и для России и так далее, важность с, ну, скажем так, более метаисторического, что ли, полета этих событий заключается в том, что они ознаменовали действительно конец, быстрый, стремительный конец постсоветского проекта.
Почему?
Ну да, как Розанов писал, помните, в «Апокалипсисе нашего времени», сразу после февральской революции, что Русь, ну, он имел в виду Старая Русь, слиняла за 2 дня. Ну, хорошо, да, да, писал он, да? Вот постсоветское, оно слиняло за 2-3 дня, безусловно, оставив свои материальные следы в виде следов капитализма или так называемого капитализма, который здесь так или иначе построен. Но тип сознания постсоветский совершенно мгновенно растворился, и это удивительно. А в чем он заключался? Вот для того, чтобы понять, почему он кончился, да, надо понять, что такое было постсоветское. Постсоветское сформировалось в результате внезапного, такого же, как и крах Руси в феврале-октябре 1917 года, так же, как сейчас крах постсоветского, внезапного краха Советского Союза. Ну, то есть он, конечно, болел и хворал, и, так сказать, находился даже при смерти, но то, что произошло в августе 1991 года, оно, конечно, обрушило мгновенно его. И постсоветское как проект изначально заключался в том, что вот давайте мы сейчас немного потерпим и будем жить как люди, да, как люди, имелось в виду, как на Западе. Была другая часть населения, не все, конечно, разделяли этого отношения, была другая часть населения, которая думала так, вот давайте мы сейчас потерпим, а потом все вернется как было. То есть, иными словами, и в первом, и во втором случае настоящего как такового для постсоветского человека не существовало. То есть оно было либо прелюдией к прекрасному будущему, либеральному, демократическому, рыночному, зажиточному и так далее, да? Либо к неизбежному возвращению к прекрасному советскому прошлому.
Но улучшенному.
Ну, не сказал бы, что улучшенному. Я не думаю, что люди, которые выступали, на, я не знаю, как Зюганов и его последователи, за возвращение к всему советскому, они считали, что надо что-то улучшать. 20 с лишним лет население значительной части бывшего Советского Союза жило в ситуации, ну, вот примерно как люди, которые затеяли ремонт, да, вот, и ремонт все длится, длится, а они все живут среди грязи, на раскладушках спят и так далее. Но одни свято верят, что вот скоро они закончат ремонт, и у них будет прекрасная новая квартира, а другие втайне мечтают, что все сорвется, и можно будет спокойно поклеить обои с цветочками и зажить, как в старые добрые времена. Конец этого периода был неизбежен, безусловно. Я, конечно, понимаю, что сейчас легко говорить, что то-то, то-то было неизбежно, но сейчас понятно, что...
А в чем вы видите этот конец? Ну вот как бы, что изменилось-то?
А очень просто. А наступило настоящее. Сколько бы там луганские барбудосы или там славянские, да, не вывешивали красные флаги, сколько бы не ностальгировало население России по крем-соде и там отдыху в Крыму, тем не менее, то, что произошло, ознаменовало конец будущего как такового.
Страшновато звучит.
Ну, это правда. Но нет уже будущего в виде, условно говоря, прекрасной демократической России. Нет. Ну, по крайней мере, в том виде, в котором оно представлялось с 1991 по 2013 год. Нет, не будет. Другое, может быть, будет когда-то будущее, но вот этого концептуального образа будущего больше нет. Я думаю, что все с этим согласятся. В то же время совершенно очевидно, что уже теперь, вот с сегодняшней точки, уже нельзя сказать, что вот мы хотим назад в СССР. Потому что те, кто хотели назад в СССР, одним кажется, что они уже там оказались. А другие, которые хотели, но наступило довольно быстрое разочарование, потому что СССР только этот на, знаете ли, рекламах кафе, магазинов или там, я не знаю, каких-то продуктов. Никакого СССР с его социальной справедливостью и так далее не существует больше. И вот все эти люди оказались вдруг на вот таком, знаете, не очень приятном климате настоящего. И заметьте, что как любопытно исчезла вся политическая повестка предыдущих 20 с лишним лет. Мы сейчас уже не можем говорить о борьбе, там, я не знаю, либералов, контрлибералов, как угодно их назовите. Мы не можем говорить о том, что кого-то интересуют результаты выборов, например, в Государственную Думу. Я понимаю, что никакие выборы в Государственную Думу при нынешнем раскладе абсолютно бессмысленны, даже если они будут свободные. То есть, иными словами, наступило настоящее, которое оказалось абсолютно нагим. И довольно быстро, я уверен, что придет осознание этого дела. И это осознание уже на самом деле приходит. Вот сам факт, что отлетают всевозможные иллюзии, и там, не знаю, на Украине начинают воевать частные армии, это говорит о том, что прагматическое настоящее существует. Вот все идеи о постсоветских государственностях там и тоже расползаются. В общем, об этом говорить очень много можно, но я думаю, что это важнейший итог того, что произошло, если бы говорить с большой, ну, скажем так, исторической точки зрения. Это не только потрясение и драма, которые переживает Украина, Россия и также некоторые соседние государства в меньшей степени. Это на самом деле очень поучительная и, может быть, даже полезная драма очищение, ну, сначала как бы политического, идеологического поля, которое дает возможность для осознания, где же сейчас находятся эти страны, где находятся эти общества, что им на самом деле надо.
Проект «Европа. Радио. Свобода. Тема недели». Сегодня мы обсуждаем постсоветское как феномен. Ну, Кирилл, вы затронули сразу много различных тем, касающихся этого самого феномена постсоветского. Тут есть о чем говорить, о чем спорить. Я бы несколько поспорил с тем, что были только два как бы варианта будущего, на которое надеялись, так сказать, светлое, демократическое и возврат к прошлому. Возможно, был и такой некий переходный вариант, о котором я пытался, так сказать, упомянуть. упомянуть некий улучшенный, условно говоря, Советский Союз, в котором было бы такое потребительское изобилие хотя бы относительное, было бы несколько больше свобод элементарных, в частности, свободы передвижения, свободы выезда. В этом смысле интересна модель Белоруссии, которая достаточно популярна на самом деле и за пределами этой небольшой страны в других бывших советских республиках, на мой взгляд, именно потому, что там осталось, с одной стороны, очень много советского, и сама модель авторитарной власти, и ее идеологические одежки, начиная с государственных символов, поскольку там в середине 90-х был фактически возвращен с небольшими очень вариациями и советский, ну, и флаг БССР, и соответствующий герб. Но при этом вот такой, ну, слегка, на самом деле мне очень нравилось определение одного политолога российского, который в свое время назвал Белоруссию страной, победившей перестройки. По его мнению, именно о чем-то подобном, так сказать, большая часть, не демократическая интеллигенция, а большая часть так называемых широких народных масс и мечтала не о всеобщей либерализации и полной демократии, а о таком несколько улучшенном советском варианте. Основу этой белорусской модели можно долго разбирать, это отдельная тема, возможно, мы как-нибудь ее затронем. Понятно, что там очень большую роль сыграла финансовая подпитка со стороны России и играет, но тем не менее, на мой взгляд, все-таки некоторые промежуточные варианты возможны. У меня вопрос к Александру Бобракову. Вот ваше понимание постсоветского и конца постсоветского, оно близко к тому, что сказал Кирилл, или рано все-таки говорить о том, что эта эпоха кончилась?
Нет, ну то, что эта эпоха кончилась, которая для России, скажем так, началась, наверное, осенью 93-го года, я бы так, наверное, датировал, это как бы совершенно очевидно, то, что для Украины как бы это еще более очевидно, но вот, например, для той же Белоруссии, как бы она, понятно, что попала в такую турбулентность тоже со всеми этими событиями, но там, наверное, все немножко по-другому обстоит. Глобально, как бы, конечно, я бы с Кириллом согласился, действительно, как бы ничто не будет прежним.
Ничто не будет прежним, но если взглянуть поподробнее, так сказать, на сам объект, о котором мы говорим, с какой-то структурной стороны. Вот постсоветские общества, как они устроены. В первую очередь, одно из слов, которое сразу напрашивается, когда мы рассуждаем о том, как устроены постсоветская Россия, постсоветская Украина, это слово «олигархи». Это влиятельные, политически влиятельные крупные бизнесмены, которые так или иначе во многом определяли и определяют политический пейзаж и развитие политическое своих стран. Ну, применительно к Украине все бурные события, так сказать, последних месяцев, ну, они, конечно, еще не закончились, но, по крайней мере, какой-то их этап обозначен только что прошедшими президентскими выборами. Как они завершились, уже всем известно, победил Петр Порошенко. Петр Порошенко – крупный бизнесмен, олигарх, человек, который на самом деле далеко не новичок в украинском политическом пространстве и, в общем-то, человек, который представляет, ну, ту систему, вроде бы против которой отчасти так или иначе протестовали люди на Майдане, поскольку протестовали они не только конкретно против президента Януковича и его окружения, но и против социального неравенства, против коррумпированной бюрократии, против на самом деле власти вот таких влиятельных людей, которые все время выясняли между собой вот все эти два десятилетия на Украине отношения. И то одна группировка брала верх, то другая. В этом смысле произошедшее немножко парадоксально. Я позволил себе включить в нашу беседу интервью украинского политолога Виктора Небоженко в одной из информационных программ «Радио Свобода». Он попытался объяснить нашему коллеге Андрею Шарому расклады после выборов, пейзаж после битвы. Почему пришел к власти Петр Порошенко, какие у него отношения с другими влиятельными людьми и группировками и, собственно говоря, что на Украине произошло. Давайте послушаем.
Произошла определенная унификация электорального поля Украины. То есть такого разнообразия, как раньше было, что кандидат в президенты имел почти равные шансы от победителя, как вы знаете, последние годы, сейчас нарушено. Более-менее происходит, если хотите, украинизация украинского электората. В то время, когда практически были сорваны выборы в Луганске и Донецке, весь остальной электорат, в принципе, принципе, мыслит одинаково от Днепропетровска до Львова. Это первое. Второе. Огромный электорат партии регионов потерял своих вождей. Если падает рейтинг и голоса у партии регионов, которая всегда набирала все-таки 20%, то у кого-то должен этот рейтинг возрастать. Так оно и произошло. В общем-то, перед нами переток не слишком идеологизированной части партии регионов в пользу Порошенко, но не в пользу противника Януковича и не в пользу Тимошенко. То есть произошел большой переток от партии регионов касательно и административного ресурса, касательно и партийных структур, обычных избирателей, не в пользу Тимошенко, но в пользу, так сказать, малоизвестного для них, как им кажется, центриста Порошенко. Кроме того, тут еще заканчивается одна такая украинская сага. Она началась в 2004 году как война между Тимошенко, как лидером оппозиции, и Януковичем, как представителем партии регионов. И она тянулась, вы знаете, до того момента, когда Янукович победил Тимошенко, посадил ее в тюрьму. В результате сейчас Янукович находится в изгнании, а Тимошенко проиграла президентские выборы. А выиграла третья сила в виде Порошенко, который в прекрасных отношениях и с Януковичем, он был у него министром, и прекрасных отношений с Тимошенко. Он переписывался с ней, когда она сидела в тюрьме, коротая там час. В результате Янукович проиграл все, потратив все усилия на Тимошенко, и Тимошенко проиграла выборы. Так что это звездный час сегодня Порошенко. Но проблема заключается в том, что эти 55%, они же, или 56, как будет, это огромный процент выигрыш в первом туре, это говорит еще и о определенных ожиданиях, связанных с этим кандидатом. То есть электорат встревожен и наделяет победителя огромными надеждами. Как известно, несколько месяцев назад Верховная Рада совершила сильный ход, сменив сильную президентскую республику времен Януковича на парламентскую республику, где роль президента очень ограничена. Население не подозревает о том, что оно избирает слабого президента и дает ему колоссальные, в общем-то, надежды. Таким образом, победив в первом туре, имея большой политический успех, Порошенко столкнется с довольно примитивными своими возможностями. Он не может изменить премьер-министра, поэтому он говорит, так и быть, я не буду менять Яценюка. Он не может опираться на свое парламентское большинство. Такой партии, как «Солидарность», ее еще нету. Так что таким образом стоит вопрос. Либо он будет договариваться с теми, кто сейчас контролирует власть исполнительную и законодательную, либо он будет идти на конфликт с Кабмином и Верховной Радой и требовать распуска парламента и получения своего президентского большинства.
Я хотел спросить, являются ли эти выборы политическим концом Юлии Тимошенко? Поскольку ее люди контролируют и парламент, ну, часть, по крайней мере, сильная фракция, и поскольку они в исполнительной власти, она будет ими сейчас рулить и пытаться выстраивать баланс отношений с Порошенко таким образом, чтобы не помирить политически, верно я понимаю?
По-моему, преувеличена все-таки роль власти Тимошенко над тем же Яценюком, а тем более над Турчиновым. Например, тому же Турчинову сейчас при результатах Тимошенко не особенно она и нужна. Он договорился с различными фракциями Верховной Рады, он остается главой Верховной Рады. А Яценюк прекрасно договорился с МВФ, и ему, в общем-то, не особо нужен президент. Проблема Тимошенко заключается в том, чтобы она будет требовать выборов в Верховную Раду, чтобы получить реванш за проигрышную президентскую кампанию. Вот этот интерес ее очевиден. И вне всякого сомнения перед нами своеобразный олигархический, в общем-то, сговор в пользу Порошенко, но не в пользу Тимошенко. То есть второй раз олигархи объединились против нее. Это тоже реально.
Верно говорят люди, которые считают Петра Порошенко представителем национально ориентированной крупной украинской буржуазии.
Ну, он олигарх, понимаете, у человека миллиарды долларов. Сейчас стал президентом, он продаст свое дело в 3 раза дороже. Хотя во время войны у всего бизнеса, тем более такого мирного, как конфеты и шоколад, привлекательность бизнеса падает. Он все-таки очень сильный олигарх, который находится в политическом и финансовом союзе с Фирташем. Трудно назвать человека, который является партнером Фирташа в политической президентской кампании, одновременно национально ориентированным политиком. Но его собственность полностью в Украине, и он действительно, в общем-то, не занимался ни нефтью, ни газом. Он начинал с отвратительного, как и все бизнесмены, самого неприличного, не хочется говорить. А потом вышел в создателя производств.
Виталий Кличко надежный ему партнер?
Виталий Кличко очень жалеет, что он не пошел на президентские гонки, потому что то, что ему объяснили, что он проиграет Тимошенко, оказалось большим мифом. Виталий Кличко мог быть сейчас президентом Украины. И я думаю, что Виталий Кличко, сейчас став мэром города Киева, понимает, что он снизил свои политические амбиции, и как только начнется досрочный парламентский выбор, он опять постарается вернуться в парламент.
Чем вы объясняете провал радикальных кандидатов Олега Тягнибока и Яроша?
я проводил исследование, когда во время Майдана было досрочные парламентские выборы на 5 округов, уже тогда «Свобода» проиграла все 5 округов. Уже тогда стало ясно, что Майдан не является машиной по созданию электоральных симпатий. Уже тогда стало ясно, что те, кто пришли на Майдан, они, в общем-то, не особо имеют рейтинг в обществе. И поэтому, кстати, Яценюк, Турчинов, они предпочли иметь очень конкретную сейчас власть сейчас, чем, так сказать, пытаться завоевать любовь населения. А Тягнибок этого не понял, и он пошел как это. Это раз. Вопрос в другом. Почему программа Тягнибока и программа Яроша и программа Ляшко практически похожи, то есть национально-освободительные и так далее, но они не получили должной оценки, а он получил 8%. Хотя у него примерно такая же была терминология. Освободим за 8 минут Крым и так далее, и так далее.
Виктор, может, потому что он смешной и веселый, может быть, поэтому?
Ну, тогда не надо освобождать Крым, потому что только серьезные люди занимаются освобождением страны. Но отвечая на ваш вопрос прямо, предполагаю одно, что это, конечно, все-таки шок. Население не готово еще воевать, не чувствует необходимости мобилизоваться вокруг одного политика, который предлагает защищать страну в ее исходных границах. И поэтому такой легкомысленный человек, как Ляшко, легко набирает со своей патриотической риторикой голоса. Хотя, вне всякого сомнения, речь идет о чудовищном информационной и финансовой поддержки Ляшко. Но эти голоса должны было, конечно, отбирать Тимошенко. То, что они достались Ляшко, это говорит о том, что, конечно, она проглядела здесь соперника.
А кто стоит за Ляшко?
Я не знаю, но у человека была очень активная избирательная кампания. Я думаю, оттуда, откуда его Порошенко. Один источник – Росукрэнерго. Ну, я прямо не могу так говорить. Человек сейчас до сих колоссальных успехов, но то, что он активно передвигался по стране и не имел трудностей с финансированием, говорит о том, что есть люди, которые предпочли, чтобы электорат оказался в руках у Ляшко и потерялся под политикой, чем он оказался в копилке у Тимошенко.
Сможет ли и будет ли Порошенко договариваться с Путиным?
Да, конечно. У него нет другого выхода. И я думаю, что Путин будет искать щадящую форму. Не унизительную, типа мы победили, как это вот до сих пор было. Любой приезжающий по украинский политик должен как бы проиграть великому императору. Нет, конечно. Я думаю, что он уже понимает прекрасно, что надо немножко щадить чувства украинцев и будет доказывать, что он тоже пошел на какие-то компромиссы с тем, кто будет с ним договариваться.
Это было интервью «Радио Свобода» Виктора Небоженко, украинского политолога, в котором он анализировал ситуацию после выборов президента Украины. Ну вот, давайте попробуем выяснить, почему так происходит, почему олигархическая система в таких странах, как Украина, и в таких странах, как Россия, тоже там просто ситуация оказалась несколько другой, и та система 90-х годов, которая была более-менее схожа с украинской, когда боролись между собой олигархические группировки, она изменилась с приходом Владимира Путина, когда одна из этих группировок, ну, грубо говоря, просто подмяла под себя остальные. В чем проблема? Почему случилось так, что невозможно избавиться от такой политической системы? Почему, условно говоря, олигархия подменила, заменила, вытеснила собой демократию прямо сразу в начале 90-х годов? Ваша версия. Вопрос Александру Бубракову.
Откуда бы было взяться демократии, да, в начале 90-х годов? Как бы понятно, что та советская демократия, которая ассоциируется там со съездом народных депутатов,
да,
и так далее,
она
была, понятно, что не жизнеспособной в связи там с распадом СССР. Но как бы мы видим, что исторические дороги Украины и России, как бы они вот начали расходиться в том же самом 93-м году, о котором я сегодня уже упоминал. Почему? Потому что на Украине не было той травмы, который стал для России так называемый расстрел Белого дома и, соответственно, фактически конституционный переворот, да, установление как бы режима, скажем так, довольно жесткого президентского, хотя и с сохранением, естественно, элементов какой-то демократии парламентской. На Украине как бы все это время фигуры президентов, ну, я бы не сказал, что они были слабыми, да, но, конечно, у них было гораздо меньше полномочий, и не просто как бы каких-то формальных полномочий, и неформальных тоже, по сравнению с тем, какими полномочиями пользовался российский президент. Мы не можем себе, наверное, представить, чтобы Борис Николаевич Ельцин, даже если бы он проиграл в 96-м году выборы, отдал бы власть добровольно. Скорее всего, этого бы не произошло. И те олигархи, которые как бы его поддерживали тогда, скорее всего, просто не допустили бы какой-то смены власти. То есть все равно как бы режим замыкался даже тогда, в те годы, которые мы считаем сейчас более демократичными, чем годы правления Путина, тем более последние годы. Все равно фактически этот режим, несмотря на борьбу олигархов между собой, он замыкался как бы на одном человеке. человеке и на каком-то круге его приближенных. Да? На Украине все-таки нельзя сказать об этом. Мы видим примеры поражения украинских президентов на выборах того же Кравчука, который проиграл Кучме, Кучма, который добровольно как бы не стал продлевать каким-то образом полномочия. Ну, там, понятно, что он пытался, да, ну, сложно, несложно. Можно было пути Путина пойти, и сейчас бы сидел Кучма в президентском кресле, если так рассуждать. Он жив-здоров. Понятно, что там оранжевая революция как бы именно была реакцией общества на попытку продавить путем там фальсификации и так далее преемника так называемого, да, и тем не менее тогда обошлось без крови, то есть фактически сами институты самого этого общества каким-то образом смогли сделать так, чтобы был достигнут некий консенсус, да, и ни одна из сторон не оказалась полностью проигравшей. Поражение Ющенко как бы разгромное на следующих выборах, то есть несмотря на то, что украинская политика, она оказалась какой-то такой даже...
Более демократичной.
Менее, что ли, осмысленной, да, по сравнению с российской, менее эффективной, что ли, да, выяснилось, что она практически все эти годы, начиная с начала 90-х, действительно была более демократичной как бы во всех своих проявлениях, что касается парламентской жизни, что касается там взаимодействия гражданского общества с политикой, что касается там решений президентов и так далее, что касается проведения выборов, даже несмотря на все как бы битвы олигархов между собой, несмотря на все там предвыборные карусели, подкуп избирателей и бог знает что, несмотря на продажность там судей и огромную коррупцию, все равно это общество было более демократичным. Также хотел бы еще вот на что обратить внимание, что, ну, предположим, там все 90-е годы на Украине, понятное дело, что делили власть между собой вот эти олигархические группировки. Нельзя было говорить о каком-то таком большом триумфе там национального созидания, да, или каких-то там либеральных реформ, но, тем не менее, все это время продолжалось некое параллельное строительство, что ли, институтов гражданского общества. То есть, если взять, например, какие-то высшие учебные заведения, какие-то там так называемые think tanks, то есть научные институты, которые фактически взять средства массовой информации. И вот все это как бы строилось, несмотря на такой как бы политический маразм, что ли, который был в жизни страны, все это строилось так, что через 20 лет фактически, ну, вот эта структура, она создана, да, оказалась. И сейчас можно говорить о том, что она, ну, нормально функционирует.
Ну, я бы тут, честно говоря, поспорил, поскольку мне кажется, что с точки зрения структуры власти происходили и продолжают происходить довольно-таки опасные вещи, поскольку, да, как бы на Украине весь этот пейзаж, он более такой живой, и форма, которую приняла эта власть, на самом деле, тесно связанных с, сросшихся с государственными институтами олигархических кланов, она как бы такая более живенькая, более приятная на взгляд и ощупь была, чем российская такая самодержавная пирамида, выстроенная Владимиром Путиным. Но по сути-то дело, вот что мы видим. Свергли архи-коррумпированный режим президента Януковича, ну и заменили его. Я ничего плохого не хочу сказать о новоизбранном президенте Украины, но бэкграунд все-таки заставляет насторожиться. Заменили его тоже богатым олигархом, человеком, в общем-то, происходящим из этой самой системы. То есть очень велика вероятность того, что будет продолжаться та же самая карусель, та же самая битва вот этих кланов и группировок, которая на самом деле сопровождается запредельным уровнем коррупции и которая привела к тому, что государство оказалось в довольно плачевном состоянии. Вы, Саша, мне рассказывали о том, как вы наблюдали, допустим, за постами украинской армии, за их вооружением, что, в общем, там довольно бедно и плачевно все это выглядит в условиях боевых действий, что и воевать-то особо нечем этой армии. Это, на мой взгляд, свидетельство того, что государство просто многие свои функции перестало выполнять. И вот вам лично не кажется, что несколько, ну, грубо говоря, как в таких случаях принято задаваться таким вопросом, за что боролись? Что по большому счету, как бы этот дальнейший этап украинской революции или бурного политического развития, что он опять приводит в то же самое русло, в котором Украина развивалась последние 20 лет?
Ну, я не могу согласиться с этим, потому что мне кажется, что все-таки события, которые состоялись на Майдане, и особенно вот то, что происходит сейчас, мне кажется, что это как раз, к сожалению, благодаря вот таким очень трагическим событиям дало, и я думаю, вот этим олигархам, о которых мы сегодня говорим, понимание того, что нельзя забывать о том, что есть люди, люди, о которых надо, государство должно заботиться. И мне кажется, что да, несмотря на то, что вроде бы на первый взгляд кажется, что смены власти так, как таковой не произошло.
Структуры власти, структуры, вот, да. Вот этой модели.
Вот, мне кажется, что олигархи, они находятся на территории Украины, их капитал находится на территории Украины. Раньше они задумывались только о собственном обогащении. Теперь они понимают, что помимо собственного обогащения необходимо заботиться еще и о людях, которые живут в этой стране.
И... То есть, как говорил покойный бывший министр финансов России Александр Лившиц, делиться надо.
Даже дело не в делении, а дело скорее в создании системы. И я вижу по первым шагам, по крайней мере, вот нынешнего правительства, которое было сформировано после бегства Януковича, что они планируют очень крупные реформы, которые, я надеюсь, приведут к тому, что будет создана система, при которой как бы люди смогут в большей степени уповать на государство, да, и в помощь государства получать. То есть я, конечно, может быть, идеализирую в данной ситуации, но вот то, что мы говорим, например, о коррупции, сейчас предпринято уже довольно много шагов по борьбе с коррупцией, да, и я надеюсь, что все-таки та решимость, которой нынешнее правительство занимается этими вопросами, все-таки наконец-то, мне кажется, приведет к каким-то ощутимым результатам. И вот, кстати, некоторые олигархи, они уже сейчас напрямую помогают армии, финансируют покупку необходимого оборудования, делают добровольные взносы для того, чтобы эта армия, которая была действительно в очень плохом состоянии, все-таки немножко как-то встряхнулась и получила хорошее обмундирование, именно потому, что они понимают, что если их
активы... А вы кого имеете в виду? Игоря Коломойского? Он там наиболее активный.
Ну, он один из активных, но на самом деле взносы вот в этот общую копилку делали, даже я могу сказать, что многие олигархи.
И Ахметов?
Я не знаю насчет Ахметова, но, по крайней мере, в Донецке, где я побывала, я, кстати, до сих пор под впечатлением от этого города, потому что этот город, он действительно очень современный, и я думаю, что отчасти, наверное, это произошло благодаря тому, что, наверное, какой-то его вклад в это дело тоже есть. Сам город, в нем создана инфраструктура общественного транспорта, чего на Украине, в общем-то, нету практически нигде, или она функционирует очень плохо. Вот в Донецке она функционирует, то есть все очень удобно, система там продажи билетов, ну, вот такие вот вещи какие-то бытовые, город чистый и красивый, поэтому мне кажется, что вот это понимание у олигархов появилось, и если сейчас, конечно, не произойдет еще более трагические события, то я думаю, что Украина может развернуться вот в эту сторону создания системы распределения вот этих доходов
более справедливо. Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы беседуем о постсоветском, о феномене постсоветского, о его основных чертах, о том, почему эту эпоху можно считать подошедшей к концу и что же будет дальше на Украине, в России, в постсоветском регионе в целом. Я все-таки останусь верным сегодня своему амплуа скептика. У меня возникает в этом смысле еще один такой вопрос или замечание. Но вот эта система сращивания крупного бизнеса с государственной властью, такой приватизации государства, которая была и есть и в России, и на Украине, и на самом деле и в Белоруссии, хотя там это более, ну, в каком-то смысле замаскировано и, может быть, в несколько меньшей мере происходит. Тем не менее, оно, на мой взгляд, ослабляет само государство в его основных функциях. Кирилл, вам не кажется, что постсоветское государство – это такой феномен, который немножко напоминает фикцию? То есть формальное государство со всеми институтами, с парламентами, судами, полицией, государственной системой здравоохранения и прочее, и прочее. Но де-факто это, собственно, нечто вроде такой частной корпорации, которая служит обогащению конкретной группы лиц и, в первую очередь, их благосостоянию. Я преувеличиваю или нет?
Ради бога, простите, я буду вынужден заняться небольшой саморекламой. Дело в том, что года полтора или два тому назад в англоязычных подкастах «Радио Свобода», который называется «Power Vertical», который ведет наш коллега Брайан Уитмор, я придумал, да, вот копирайт ставлю, я придумал по аналогии с известным определением «failed state», да, то есть, ну, как бы несостоятельное, несостоявшееся государство, я придумал английское определение такое «fake state», фальшивое, ненастоящее государство. Вот. Я все это рассказываю не для того, чтобы вот так похвастаться, хотя я ужасно горжусь этим, но дело в том, что вы совершенно правы. Вообще проблема постсоветского заключается вот в самой идее «fake». псевдо. Да, в Донецке чистенько и ходит транспорт, а в Москве, например, на Стрелке есть хипстеры, а еще в Москве ездят на велосипедах, правда, к сожалению, по тротуару, а не по проезжей
части. Нет, там вроде появились же велодорожки.
Ну, видимо, я до них не дошел, а так вообще народ ездит, действительно, вот и в Химках ездит, но, к сожалению, по тротуарам, что не очень удобно. Все это так, и везде же есть и парламенты, да, и там суды, и вот армия, как мы видим, тоже есть везде. И в Конституции есть и слово «демократия», там и рынок и так далее применяется. Но, по сути дела, перед нами некая сложившаяся в результате стечения обстоятельств структура общества, структура государства, структура даже псевдоидеологическая, которая вынуждена прикрываться вот этими всеми штуками от хипстеров до парламентов для того, чтобы существовать в современном мире. Я, кстати, не иронизирую, потому что действительно мир устроен современный так, что, ну, вы не можете создать государство, в котором нет парламента. Так устроено, а так как мир-то ведь сейчас медийный, как бы, да, он помешан на образах, естественно, что вот все эти вещи, они внешне как бы воспроизводятся. Но вопрос заключается в том, что на самом деле существует. И вот меня, на самом деле, поражает и удручает, когда мы говорим, ну, я про Украину знаю не очень много, но вот про Россию, когда обсуждают там всякие российские дела, меня поражает то, что прежде всего вопрос о том, как устроена Россия, не занимает, по сути дела, никого. Ни власть, ни общество, ни оппозицию, никого угодно.
А что значит, как устроено? В каком смысле? В социальном, в региональном?
Как угодно. В социальном, в региональном, в экономическом и так далее. Вот что называется, ну, как бы, описание России. Вот вы много найдете содержательных текстов, например, ну, сейчас уже вообще никаких, как бы, нет приличных практически средств массовой информации в России, ну, еще там год назад, на Ленте.ру, да, или там еще где-то, да, есть везде раздел региона, и там рассказывается о том, кто кого посадил в каком-нибудь региональном центре, или, ну, такие байки про жизнь веселых или, наоборот, невеселых провинциальных людей. На самом деле, это крайнее отсутствие интереса связано с одной простой вещью. Вот как раз с тем феноменом постсоветского, о котором мы сейчас говорили. Неинтересно, потому что это временный период. Вот сейчас как бы он пройдет, да, что на него особенно обращать внимание, а там вот начнется, и вот тогда будет интересно. Это первое. Второе обстоятельство, это любопытно, что вот сейчас в беседе у нас мы обсуждали армию украинскую, обсуждали олигархов всевозможных, олигархов причем в таких, знаете ли, толстовских совершенно терминах, что вот они сейчас наконец-то прозрели.
А вдруг прозрели? Не люди, что ли?
А никто не говорит, что они не должны прозреть. Конечно, они прозрели, или, может быть, прозрели. Но заметьте, что упование на то, что кто-то прозреет и начнет помогать людям. При этом наш разговор начался с вопроса о том, почему нет демократии. Заметьте, что в этом разговоре мы даже про демократию и не говорим. Мы говорим о совершенно патерналистском устройстве, да, в котором какие-то начальники или олигархи, или там как угодно их можно называть, они должны прозреть и хорошо начать относиться к простым людям. А дальше все будет хорошо. Даже отсутствие возможности говорить о демократии на постсоветском пространстве очень сильно настораживает. На самом деле даже нет языка. Я уже не говорю о повестке дня демократической, а языка как такового о том, чтобы обсуждать демократию в этих местах. Почему это сложилось? Ну, я абсолютно согласен с Сашей Бобраковым. Безусловно, конечно, речь идет о том, откуда она могла, должна была эта демократия взяться в 91-м году. Потому что, с одной стороны, все известные нам старые демократические страны, каждая из них имеет свою модель демократии, которая десятилетиями, столетиями складывалась в результате страшных совершенно потрясений и долгий процесс. Более того, есть разные типы демократии, ну и формально. Никто никогда вообще не задавался, кроме, кстати говоря, как ни странно, Суркова с его суверенной демократией, никто никогда не задавался вопросом о том, вообще, а что такое демократия применительно к российскому обществу? Имея в виду советский опыт, который невозможно же вот так взять и выкинуть. И сейчас это стало ясно. Поэтому, когда вот мы говорили несколько минут назад о возможности становления новой повестки дня, которая может возникнуть на освободившемся пространстве после краха постсоветского, я думаю, что это и есть самый главный вопрос. Это попробовать понять, чем является сегодняшняя Россия, Украина и так далее, и каковы на самом деле интересы населения. Представьте себе, если сейчас просто взять волшебным образом, убрать Путина, разрешить свободные выборы. Я понимаю, что это такая как бы сейчас антилиберальная страшилка, но действительно, без языка, без партийной системы, без артикулированного интереса различных социальных и национальных групп, что такие выборы могут дать? Ну, вы же понимаете прекрасно.
Ну, что ж, Кирилл, вы оказались еще большим скептиком, чем я в этом смысле. Давайте мы попробуем в заключении нашей беседы все-таки попытаться понять, какая повестка дня возможна сейчас, если принять постсоветскую эпоху за закончившуюся или почти закончившуюся, и, может быть, все-таки не так все безнадежно, Саша?
Я хотел бы немножко развернуть идеалистическое представление по поводу того, что олигархи прозреют. Я под этим подразумевал не только, собственно говоря, их какое-то конкретное понимание, потому что они все-таки в настоящий момент отчасти тоже находятся у власти в Украине, но и, в общем-то, подразумевал я под этим вот создание такой более справедливой системы, которая бы позволяла, чтобы в политику пришли не только олигархи, потому что мне кажется, что нынешняя система прихода в политику олигархов, и это касается не только Украины, например, и той же России, связана с тем, что партии, которые приходят в парламент, и их представители, они вынуждены тратить свои собственные средства на свою политическую рекламу, на какие-то, не знаю, предвыборные акции и так далее. Нету системы, которая бы позволяла партиям, как это происходит в странах Европейского Союза, получать средства из государственного бюджета за количество голосов, которые эти партии получили на выборах, да, или за количество депутатов, которые вошли в парламент.
Но при этом и фонды предвыборные ограничиваются, чтобы не происходило того, что действительно некий богатый человек или богатая корпорация просто накачает своего кандидата и начнет чрезмерно манипулировать избирателями.
Но поскольку нынешнее правительство, по крайней мере, заявляет о желании реформировать и политическую, и экономическую систему страны по более, скажем так, моделям, которые существуют в Европейском Союзе, то под словом «прозревать» я имела в виду как раз и то, что будет создана какая-то система, которая бы позволила прийти в политику не только людям, у которых есть деньги, а и людям, которые просто проповедуют, да, какие-то определенные взгляды именно с точки зрения политической жизни, а не с точки зрения именно наличия или отсутствия средств.
Саша, вопрос к Александру Рыбакову. А что вы скажете относительно возможной новой повестки дня? Вот что делать с постсоветской системой? В том смысле, есть ли надежда на ее какое-то перерастание в хотя бы некое подобие демократической? Или, может, вообще все было сделано слишком рано, и словом, начало 90-х пришел действительно в совершенно неготовое общество, и плоды этого мы сейчас пожинаем?
Ну, я-то согласен с тем, что слишком рано было сделано. Надо было, как был такой лозунг времен перестройки, не мешать Горбачеву, да, вот не нужно было мешать Горбачеву, а нужно было, наоборот, ему помогать, как бы, в том числе это касается и стран Запада, которые могли бы ему оказать гораздо большую помощь, чем это было в реальности сделано. Если уж как бы что случилось, то случилось. Мне кажется, что на Украине, если говорить об Украине, сначала все будет очень плохо, потом все будет более-менее хорошо. Возможно, даже и лишиться Украины этих двух областей, она все равно на основной территории Украины, скажем так, постепенно все будет идти в сторону нормальной восточноевропейской демократии, как мы ее видим на примере, не знаю, Польши, Словакии, Чехии, и вот балтийских стран и так далее. Понятно, что там со своими какими-то особенностями все равно все это Европейский Союз. Мне представляется, что все равно вот этот вот как бы слом огромный, как бы и психологический, и какой угодно, который произошел на Майдане, все равно в конце концов Украину туда приведет. Ну, возможно, по дороге она лишится какой-то своей территориальной целостности. Да, это мы не знаем. С Россией, конечно, все в гораздо большем тумане. Понятно, что здесь каким-то переломным моментом будет в той или иной степени уход Путина. Каким образом и когда это произойдет, мы не знаем. И мое мнение, что повлиять на это мы практически не можем, наверное.
Вы имеете в виду общество?
Общество, да. Ну, общество, скажем так, которым оппозиционно настроено, да, по отношению к нынешней системе власти. Пытаться строить так называемый параллельный полис остается. То есть, как бы выстраивать вот эти вот структуры горизонтальные, вертикальные, какие угодно, гражданского общества, с тем, чтобы быть просто готовым к моменту того, когда это личность уйдет с Олимпа, с тем, чтобы действительно быть готовым к тому, чтобы в атмосфере битвы каких-то диадохов, да, которая неизбежно начнется тогда, предложить какую-то позитивную повестку дня, и не только повестку, но и уже имеющиеся какие-то варианты выхода, что ли, ситуации, и действительно силы, которые могут быть тогда применены.
Ну что же, мы сошлись во мнении о том, что постсоветская эпоха подходит к концу, этот затянувшийся фактически на четверть века период, как вот мне очень понравилось определение Кирилла, без настоящего, когда люди жили либо ностальгическими воспоминаниями о прошлом, либо некими представлениями о будущем, в которое общество должно прийти, но, как выяснилось, не пришло. А пришло оно все-таки к настоящему, к той картине, которую мы наблюдаем сегодня, в которой мучительно выкристаллизовывается новый облик общества. На Украине он один, а в России он, видимо, будет несколько иным. В каждой из постсоветских стран, а многие из них мы вообще не упомянули, не поговорили. Во всяком случае, ясно, что сейчас, в 2014 году, мы переживаем сдвиги, которые, в общем, может быть, потом, когда-нибудь историки напишут о них и сопоставят их по масштабам, может быть, даже со сдвигами и начала 90-х годов. На этом мы завершаем программу «Тема недели» проекта «Европа Радио Свобода». В ней участвовали Александр Вагнер, Александр Бобраков, Кирилл Кобрин. Вел беседу Ярослав Шимов. В конце я, как обычно, напомню, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Всего хорошего, до встречи через неделю.